У эфіры «Радыё Свабода», у студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі Беларусі і свеце больш падрабязна. Сённяшняя рэзалюцыя Рады правоў чалавека Арганізацыі Аб'яднаных Нацый судзіла практыку крымінальнага пераследу праваабаронцаў за крыніцу паходжання і фінансавання. У прэс-рэлізе з нагоды гэтай рэзалюцыі міжнародныя праваабаронцы падкрэсліваюць, што яна мае непасрэднае дачыненне да справы беларускага палітвязня Алеся Беляцкага, якога паводле заключэння працоўнай групы ААН у справе неабгрунтаваных затрыманняў асудзілі ў Беларусі ў парушэнні міжнародных абавязанняў краіны не ўмешвацца ў фінансаванне дзейнасці недзяржаўных праваабарончых арганізацый. Я нагадаю, што кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Беляцкі быў асуджаны на 4,5 года турмы ў лістападзе 2011 года. Яго прызналі вінаватым у нясплаце падаткаў. Праваабаронца сваёй віны не прызнаў і заявіў, што ўсе грошы, атрыманыя на яго рахункі, ішлі на праваабарончую дзейнасць. А зараз пра іншага палітвязня. Арцёма Пракапенку адміністрацыя магілёўскай турмы номер 4 пазбавіла перадачы і пакарала 5 суткамі ў штрафным ізалятары. Пра гэта даведаліся бацькі палітвязня, якія ўчора пабывалі на кароткатэрміновым спатканні з сынам на тэрыторыі калоніі. Маці Арцёма Пракапенка Віолета Пракапенка з нами на телефонной связи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ти рассказал вам, Артем, за что его покарали?
Ну да, вчера у нас было с ним короткое свидание, с 11 до часа, 2 часа длилось. Когда он зашел на свидание, сразу увидел, как он внешне изменился. Он очень стал худой, даже какой-то меньше ростом. Я говорю, Артем, что случилось? Он говорит, мама, я только что из ШИЗО просидел 5 суток. И там объявил голодовку, знак протеста. Говорит, из-за чего, что произошло? Он говорит, что бригадой решили не выходить в знак протеста на работу из-за того, что в их цехе, а цех мало того, что неотапливаемый, решила администрация убрать душ и заставить их ходить мыться в другой цех. Вот. И они в знак протеста решили не выходить все на работу, всей бригадой 15 человек. Ну, а его сделали виноватым, что якобы он зачинщик. Короче, так было администрации проще не разбираться в этом деле, а просто взять и наказать Артема. Причем получилось так, что я вообще не понимаю, как за одно и то же, за невыход на работу, за отказ наказать и ШИЗО 5 суток, и еще лишить очередной продуктовой передачи.
Ну, я ведаю, что Артем вегетарианец, и вот это позволение передачи для его вельми истотное.
Да, и мало того, что у него еще остается 100 тысяч только на товарку, за которую практически прожить невозможно. В общем, у него с питанием проблемы, конечно, там очень сильные. Вот, и как будет дальше все это развиваться, непонятно.
Артем Прокопенко был покараны разом с Евгеном Васьковичем и Павлом Сарамолотовым на 7 гадоў турмы за спробу подпалу дзвярэй Бабруйскага КДБ. Летась один из покараных, Павел Сарамолотов, вышел на волю после того, как подписал зворот до Александра Лукашенко о помиловании. Господарня Виолета, ти кажа Артем, ти збирается ён писать прошение о помиловании, ти яму гэта прапановую теперь?
Вы знаете, что недавно он как-то говорил, что в беседах с этим оперативным работником ему советовали написать это прошение, но он уже для себя давно решил, что не будет писать прошение. Тем более, что им вменили такую часть статьи разрушения всего этого здания, там оно тянет на 2 миллиарда рублей или сколько, хотя ущерб они нанесли на $30. Понимаете, и вины они своей практически же не признали по этой части статьи, что не хотели уничтожить все это здание. Поэтому писать он прошение, конечно, не будет.
Так рассказывают былые политвязни, которые выходят на свободу. У многих колониях, турмах есть махчимость слухать радио «Свобода». Давайте представим, что теперь Артем может вас почуть. Что вы ему сказали, коли бы вы до него звернулись?
Ну, Артем, если ты слушаешь радио «Свобода», ты знаешь, что мы тебя любим, ждем здесь дома. И всегда с тобой, всегда поддержим тебя. Не унывай, крепости духа тебе. Ну и держись. Мы любим и помним тебя.
Трымайтеся, спадарня Віолета. Гэта была Віолета Пракапенка, маці палітвязня Артёма Пракапенкі. На нашым сайце свабода.орг вы знойдзеце адрасы ўсіх палітвязняў. Вы можаце напісаць ім ліст, а можаце даслаць віншавання з днём волі.
Як можна оцінити тезіс американського аналітика Улада Сокара, який заявив, що Заходу варто мати справу не з опозицією, а з офіційним Мінськом? Чи з'являється Олександр Лукашенко і його політика інтеграції з Росією гарантом суверенітету або головною погрозою суверенітету? На гэта і да іншыя пытанні падчас дыскусіі ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць галоўны рэдактар часопіса «Беларуская думка» Вадзім Егін і метадолог Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Слухайце пазней у нашым эфіры «Экспертыза свабоды». 22 працаўнікі «Гомель хлебпраму» і гадлёвага таварыства «Дабрабыт» уступілі ў беларускі незалежны прафсаюз працаўнікоў радыёэлектроннай прамысловасці. Яны просяць абараніць іх ад ціску з боку адміністрацыі, якая патрабуе сплаціць вялікія сумы нястачы. У незалежны прафсаюз людзі вырашылі ўступіць пасля таго, як не знайшлі падтрымкі ў прафсаюзе афіцыйным. Рэпартаж з Гомеля.
Ахоўнік гадлёвага таварыства «Дабрабыт» спадар Александр апавёў, што на пачатку звяртаўся па дапамогу ў мясцовы афіцыйны прафсаюз гандлю.
Нам сказана было, што ідзіце, сабіріце копіі дакументаў. Можа быць, вам паможам, хаця гарантіі нет, все абычна плацяць.
Пра такое ж стаўленне з боку афіцыйнага прафсаюзу кажа і касір-кантралёр адной з крамаў «Дабрабыту» спадарыня Наталля.
Прафсаюзе торговлі далі проста распечатку, культурно объяснили, что ищите сами все, то есть, если вам нужна независимая комиссия, сами комиссию, сами сходите, возьмите документы, сами все ищите, а мы, может быть, как-нибудь вам поможем.
Не знайшовши уваги до своей проблемы, працовники гандлю и почали шукать допомоги у незалежном профсоюзе. Никто из них не мог взять у толк, каким чином могли утвориться астрономичные нестачи. Ни покупники, ни сами шаровые гандляры при тотальном контроле не могут вынести продуктов на такую сумму.
Такие недостачи не могут быть, это нереально. С 10 месяца, как я устроилась, первых два переучета, и вот в общей сумме за 3,5 месяца 80 миллионов недостач.
Гандляры не пожидали сплачивать по 4-5 миллионов рублей при удвоя меньшим месячным заробку. С подарения Наталья, да и иншие працовники, на кого администрации подали в суд, личат, что причиной недостачу треба шукать у бухгалтерских документах и манипуляциях керовников крамов с протерминованными продуктами.
Просроченный товар проще же выбросить и повесить на магазин, чем самой выплачивать. А его было много, я сама лично спускала просроченную колбасу, мясо, все это вниз. И рыба была, и просрочка. А когда пришла через неделю с больничного после переучета, получается, этого ничего не было. Куда оно делось? Вопрос.
Все это и вымусило гандляров шукать допомоги у незалежном профсоюзе РЭП. Ягоны региональный керовник Виктор Козлов оповел.
Это уже седьмой выпадок, когда в наш профсоюз приходят представники гандлю. Хлебпрам с просьбой оборонить их от потребований наймальника сплатить великие померы нестачам. Что тут удивляет? Внески мы платим официальный профсоюз гандлю, а по оборону идут до нас. Мы, конечно, допомагаем и допоможем, когда человек с проблемой уступает наш профсоюз.
Правовую допомогу сябрам незалежного профсоюзу при отстоивании интересов у судах, у спречках с наймальником оказывая юрист Леонид Судаленко.
У суде мне удалось доказать, что выставленная добробытом сумма нестачи различена неправильно. У эту сумму включена и гандлевая надбавка, а гэта забараняе працоўны кодэкс. У выніку траціну ад сумы нястач суд ужо скасаваў.
Юрыст кажа, што яго надзвычай насцярожваюць і буйныя сумы нястачаў, якія адміністрацыя імкнецца раскінуць на шараўгоўцаў, звязаных калектыўнай дамовай аб матэрыяльнай адказнасці.
Буйныя сумы нястач утвараюцца за лічаныя месяцы. У дабрабыце на шараўгоўцаў гандляроў павесілі каля 80 мільёнаў рублёў за непоўныя паўгода. Складана сказаць, што столькі прадуктаў крадуць пакупнікі ці тыя ж гандляры. Таму памерам нестачи по заяве отказчиков, теперь уже наших сябров незалежного профсоюза РЭП, займается милиция.
Незалежный профсоюз допомог своим чальцам написать заявы у милицию, каб отповедные службы усё ж разобралися, яким чином утвараются астрономичные суммы нестачов и чему за это повинны найчастей отказывать шараговые працовники.
Рэпартаж з Гомеля. А з намі на тэлефоннай сувязі, зноў жа з Гомеля, Ганчарэнка Наталля, касір-кантралёр з крамы «Дабрабыт». Наталля, добры вечар.
Добрый вечер.
Ці вам калі-небудзь дапамагалі ў афіцыйным прафсаюзе, куды вось вы плацілі сплаткі? Што прымусіла вось зараз вас, як да вас паставіліся ў афіцыйным прафсаюзе, што вы вырашылі перайсці ў незалежны?
Ну, вы понимаете, когда я обратилась в профсоюз «Дабрабыта», нам культурно объяснили то, что в связи с тем, то, что, может быть, можно что-то сделать, но это только в законодательстве, там распечаточку нам небольшую дали, ну и все, и культурно попросили нас уйти, то есть самим всего добиваться.
То есть искать все варианты.
Вот в этом сюжете прогучало, что штрафы, которые от вас потребуют, вдвое больше за ваш заработок. Сколько вы зарабатываете и на что копаете этого заработка?
Ну, оклад у меня сейчас раньше был 1 116 000, сейчас подняли до 1 456 000. Вот, и плюс-минус то, что чтобы получить какую-то зарплату, мы выходим на подработки. Вот, и которые оплачиваются, бывает, неправильно оплачиваются. То есть не вдвойне, а так просто добавить какую-то небольшую, незначительную сумму. Вот и все. Это получается в среднем где-то 2,5-2 800 заработная плата.
Ты верите вы в справедливое выражение в этой конфликтной ситуации?
Ну, вы знаете, вот в профсоюз, в который я вступила, я надеюсь, что они все-таки справедливо все и добьются всего. А тот профсоюз, который от Добробыта, он ничего не сможет сделать. Потому что мне кажется, что они больше помогают Добробыту, а не продавцам.
Дякую вам великий. З нами на телефонной связи с Гомеля была Наталья Гончаренко, кассир-контролер с крамы Добробыт. Конфликтную ситуацию, якая там разгорнулась, и ситуацию, коли супрацовники вымушены были перейти в незалежный профсоюз, каб домагчыся справедливости, корреспонденты Свободы будут отслушивать, и мы поведаем про это у эфира Радио Свободы на нашем сайте свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соу, сегодня в программе. Европейский гуманитарный университет назвал чутками информацию про то, что Еврокомиссия постановила скоротить финансирование университету. Для белорусов, которые живут в помежной зоне, спрощенного пересечения мяжи не будет. Белорусское министерство замежных справ тлумачит это антибелорусской позиции Польши. Легат Папы Римского Франтишка у липени наведая Беларуси возьми удел у святкования 400-годового юбилею з'явления образа Мати Божьей Буславской. Поведаю митрополит Менско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич. Следший комитет отмоился завести криминальную справу по факте гибели журналиста Юрия Гуменюка. Сябры и коллеги Гуменюка не хочут верить в суицид. Был политвязень Владимир Яромин, осужденный на трое суток административного арешту за порушение превентивного нагляду, трапил в шпиталь за подвышенного артериального тиску. Европейский центральный банк закликал улады Кипра до понеделка распрацовать план выхода с банковского кризиса. В отворотном выпадку 25 соковика он спынит оказание допомоги по подтриманию ликвидности кипрских банков. И сегодня ж керовник Центробанку Кипра выказал надею, что кипрскому ураду до понеделка отрымается узгоднить пакет антикризисных заходов. Белорусов на Кипре не так шмат, как россиянцев да украинцев, але так само немало. Як яны успрымают проблемы, с якими довелося сутыкнуться краине, якія пры гэтым негатыўным развіцці сітуацыі пагражаюць Кіпру дэфолтам і выхадам з еўразоны. Ігар Карней знайшоў беларускую на Кіпру.
Сваю акцыю Гэні Клойка прымеркаваў да пачатку заняткаў, каб прыцягнуць увагу як мага большай колькасці бацькоў, якія праводзяць дзяцей да школы. Але яшчэ раней за грамадскага актывіста тут з'явіліся прадстаўнікі праваахоўных органаў. Ужо о палове на восьмую для гімназіі прыпаркаваліся міліцэйскі аўтобус і машына ДАІ Фрунзенска.
Свобода без гальштуков. Легкая дискуссия на живые темы. Каждый тыдень...
Глядите жилцом на сайте, слухайте у эфира, реагуйте.
Свобода без гальштуков.
Сегодня слухайте у передачи «Свобода без гальштуков» одну передачу про эволюцию площади, а другую «Паза Шенгеном». Мы уже в эфире, и, на жаль, так отрымалося, что возникли техничные проблемы, и зараз мы послухаем Игора Корнея про ситуацию, про белорусов на Кипре, як яны оценивают экономичные складанности, какие там отбываются. Калиласка.
Мария працуе на адзінай расійскамоўнай FM-радыёстанцыі «Руская волна» з офісам у Лімасоле. Яна родам з Менску, на Кіпры жыве 5 гадоў. Ці змянілася нешта за апошнія дні ў звыклым рытме жыцця?
Да нормально все. На самом деле нет таких особых страстей. Понятно, есть экономический кризис, в общем-то, как, наверное, и везде. Может быть, Кипр немножко в более сложной ситуации, чем все остальные, но никаких особенных страстей нет. Ждем решения правительства тех мер, которые они будут принимать по выходу из кризиса.
Поводля суразмоўніцы, цяперашняя ситуация на Кипре наспевала давно, и офшорный рай ранее ці пазней повинен был завершиться финансовым землетрусом.
Такая возможность назревала давно, мне кажется, даже уже несколько лет назад. Все равно о Кипре всегда говорили как о каком-то финансовом камне преткновения, будь то офшорная зона, будь то еще что-то. Он всегда был на слуху в экономических кругах, он никогда не выпадал оттуда.
Разом з тим Марія переконана, що Кіпр під тяжарем проблем не звалиться, бо охотних допомогти тамтейшій економіці хапає як на Заході, так і на Сході.
Навіть якщо не Євросоюз буде допомагати, бажаючих багато допомогти Кіпру. З різних сторон, тут же Євросоюз іде вже на уступки. Основна, звісно, надіжда на Росію, що вони допоможуть. Тут газ, тут нефть, розробки тільки почались, тут є що обсудити. Просто Кіпру потрібно час. В принципі, все залежить від правительства, яке рішення вони приймуть, в яку сторону. Населення надіється, що в пользу Росії, тому що тут дуже багато русскоговорящих, тут великі русські капітали, і якщо буде рішення прийнято в пользу Росії, для звичайних обивателів нічого особо не зміниться.
Коли представники інших країн, які стали чи часово пустили корені на виспі, ніяк гуртуються поміж собою, то білоруси традиційно розтвораються у російському осяродку. Кольки сувайчинников поселилася на Кипре, Мария не может прикинуть навод приблизно.
Большая часть это Россия, идет Молдова, Украина. Но в принципе хватает белорусов. Их не такое большое количество, но достаточно, не могу сказать, конечно, в процентном отношении. Сейчас, конечно, сложнее в связи с этим кризисом. Это все реально, можно себе работу найти. Точно так же, как и в Беларуси. Несмотря на кризис, безумно низкие зарплаты и такие же цены, как у нас. И если вы получите 200 евро, то это уже очень хорошая зарплата для Минска.
Финансово складник не тільки немаловажна, а, мабуть, основна причина, яка штурхає білоруса шукати щастя на чужині. Марія гэта чула на власному досвіді і на прикладі своєї сім'ї.
Може бути, по офіційним сводкам це і проходить $500. Ну, покажіть того чоловіка, хто отримує дійсно ці гроші. Якщо це директор, топ-менеджер, може бути. А на яку іншу зарплату вам можуть натягнути? У мене мама пенсіонерка, вона отримує 100 євро. Я взагалі в шокі. Як за ці гроші можна вижити? Мінімальна зарплата на 800 євро. Тобто ніж 800 євро роботодавець не имеет права платить.
Белорусская официальная пропаганда постоянно подкресливая, что заходняя цивилизация псуе человека. Вось і Марія каже, що всього за 5 годов так надихалася по ветрам свободи, що вже не розуміє, як живуть люди у Білорусі.
Я завжди приїжджала в Мінск з удовольствием, а тут я приїхала і поняла, що люди просто обозлені. Ніхто не улыбається, люди дуже злі, і ось це прям напряження, ось така агресія, вона прям в воздухі вітає. Тим не менше, треба щось робити. Вся Європа в мітингах, в протестах, одна Білорусь тихо сидить.
А проч офшору, привабного для ділових людей, Кіпр ще й курорт, куди збираються мільйони туристів з усього світу. Чи варто сподіватися, що іміджові страти у банківській сфері примусять туроператорів знижати кошти, щоб притягнути заміжників? Експерт у галіні туризму Лілія Кобзік лічить, що в теперішній ситуації навряд чи треба розлічувати на знижки.
Як не повпливає. Одно, що тільки воєнні якісь гроші, які могли б йти там непосередньо у курортних зонах. А так нічого. Візьмемо Єгипет той же ж. Коли казати, вони там повинні чи можуть потенційно знижки ніякі зробити. Мені здається, що навіть це ніяка як реклама відбулася Кіпру як напрямку. Коли ми бачимо, що кожен год Турція на 10-15% підвищає кошти. Про Кіпр можна сказати тільки повна стабільність. Сподіватися, скажімо, туристам, що зараз вони зроблять ніякі знижки, ну з чого? Люди забирають ніякі гроші з рахунку, а гроші, здається мені, і немагчимо брати, поки не прийнято ніяке рішення. Такі обставини нікого такого чекання.
Поки у різних частках світу вирішають, як допомогти Кіпру позбігнути дефолту, банківський сектор країни по-ранішому спаралізований. Експерти при цьому констатують, що при будь-якому розкладі капітал з виспи буде вимиватися у іншої країни, а іміджу офшорного раю нанесена серйозна шкода.
Суразмоўца Ігар Карнея Марыя гаворыць, што мінімальны заробак на Кіпры гэта 800 еўра, а вось маці яе ў Беларусі атрымлівае каля 100 еўра. А вось сярод краінаў СНД Беларусь па заробках апусцілася на 4 месца. Чаму, на вашу думку, заробкі ў Беларусі ніжэйшыя, чым у Казахстане, Азербайджане і Расіі? А пытанне ў Бабруйску.
Экономики у нас нет. Нет ни развития, ничего, ни научного, ни финансового, нет, ни инвестиций никаких, ничего, ни технологий сюда не приходит, ничего. То, что мы пытаемся сделать, это
плохое управление страной. Аграрная вся эта политика. Молодежь, деревни пытаются отправить на поле работать. Нет бы науку развивать, технологии. Что в Советском Союзе было, что сейчас осталось. 20 лет прошло, ничего не поменялось. Это плохо.
Есть некоторые недочеты, конечно, и в работе структуры экономики, возможно, власти. Налоговая база, возможно, несовершенна. Нужно вырабатывать более грамотную политику во всех направлениях, в том числе и экономических, и кредитных, производственных факторах.
Слишком один человек влазит во все дела других.
Надо менять корни политику государства в отношении производства. Надо больше идти в сторону Германии, а привлекать немецкий капитал, новые контракты заключать.
И нафта там есть, и газ там есть. У нас же, кроме коленных солей, ничего не мы. Уже их уровень просто поднялся. У нас, как было, так и осталось.
Заработная плата, если ее поднимать, то у нас экономика еще это
рухнет просто, не выдержит. За счет низкой оплаты труда вот и держимся мы пока на плаву.
Вам все плохо живется, да? Зарплата маленькая, и прекрасно мы живем. Хорошую зарплату получаем, и все, прекрасно мы живем.
Там-то вверху всех посадить, тогда будет нормально. Нечего прыгать выше головы. Я работаю, зарабатываю. И что я получаю?
Не могу сказать, даже не знаю. Сам иду разбираться, значит, расчетные зарплаты мало дали. Надо обществом решать, а что один скажу.
Ну, хотя потому, что мы не имеем того, что имеет тоже Казахстан, тоже Россия, именно энергетический ресурс. Мы целиком и полностью зависим сама от энергоносителей. Если у нас в этом плане что-нибудь было бы, то, может быть, и зарплата была высокая.
Своего, наверное, ничего нет такого, чтобы продавать хорошо. Ну, не получается у вас что-то, я не знаю. Что-то не то. Бизнес плохо у вас идет, душа.
Это еще от самих людей зависит. Если человек хочет трудиться, он будет трудиться, он будет получать то, что он хочет получать. А если человек не хочет, он будет валяться на улице, пить. Надо жить по тому, как получаешь.
Тут что-то непонятное. Какой-то бес. Так вот, от получки до получки живем, копейки на копейку перебиваем. Значит, правительство считает, что нам хватает этих денег.
А вот они у Бобруйску про заробки у Беларуси. И мы только что отрымали еще одно подтверждение того, что скорочение финансования Европейского гуманитарного университета в Вильне, поведомления об скорочении финансования не отповедают правде. Про это корреспонденту нашего радио Брюсселе заявил Петер Стана, пресс-секретарь комиссара Евразвязу о пытаниях поширения и политики добрососедства Штефана Фюле.
Несколько дней тому Еврокомиссия выделила 1 миллион евро со своего бюджета на подтримку Европейского гуманитарного университета. Это докладно такая самая сумма, якую мы выделили университету летась. Так что нема причины казать, что было некое скорочение або обмежование финансования с боку Евразвязу.
Петер Стана, прес-секретар комиссара Евразвязу Штефана Фюле. В на хвалях свободы, а зараз про гэты день у истории вачыма письменника Альгерда Бахарывича. Что было завтра? Гістарычны календар свободы.
22 сакавіка 1864 году у Вільні на гандлёвай плошчы Лукішкі быў публічна павешаны Яська гаспадар з-пад Вільні, то бок Кастусь Каліноўскі, хаця і з гэтым ягоным імем усё не так проста. Спачатку яго збіраліся расстраляць, але Мураўёў закапрызіў: «Нету ж нету ж, вешацель так вешацель». Давялося прыслухацца. Пытанне ў тым, на які падмурак цяпер пераставіць Каліноўскага з той віленскай шыбеніцы. Чалавек, для каго гісторыя Беларусі пачынаецца з 17-го году, жыве цяпер адпаведна ў 96-м годзе паводле нацыянальнага календара, узрост немаўляці. Не дзіва, што гульня, якую ён вядзе, у выніку атрымліваецца не надта інтэлектуальная і больш падобная да дзіцячага кіно, нешта сярэдняе паміж Гарры Поттэрам і начным дазорам. Для праціўнікаў Каліноўскага і Каліноўшчыны светлыя сілы прадказальна атаясамліваюцца з мудрым расійскім царом і Мураўёвым, які, як высветлілася, быў такі прагрэсіўны, што ажно плакаць хочацца, і займаўся тут этнічнай мадэрнізацыяй беларускага сялянства. Тэрмін, дарэчы, у лукашэнкаўскіх навукоўцаў атрымаўся сапраўды злавесны. З такімі поглядамі лепш ісці спяваць Горста Весэля, а не навукай займацца. Ну, а темные силы для наших немовлятов от истории – это, отповедно, атаман Калиновский с хлопцами. Яких, как высветляется, у соправности не было зусім, их БНФ придумал на американские гроши. Принамсі, такую выснову можно зробить з усяго их нагалепету. Ведомо, можно погодиться с тем, что Калиновский сапраўды был террорист. Але ў такім разе тэрарыст кожны, хто хоча змяніць злачынную ўладу. У тым ліку дзед Талаш, Алена Мазанік, Марат Казей, Зоя Касмадзем'янская, маладагвардзейцы кардынала і цэлы сонум савецкіх ваенна-партызанскіх святых. Усе яны не меншыя забойцы і тэрарысты, і гаспадам-історыкам трэба так і называць сваіх улюбёнцаў і адпаведна пазначаць іх на сваіх іконах. І ставячы віртуальныя помнікі Мураўёву і Александру II, трэба ўжо быць паслядоўным і ставіць заадно сапраўдныя Івану Жахліваму, царыцы Кацярыне, Сталіну і Гітлеру. Толькі вар'ят можа аспрэчваць, што Каліноўскі ваяваў на сваёй зямлі супраць захопнікаў чужаземцаў. Усё вельмі лагічна. Бандитами называли балаховцев большевики и белогвардейцы. Бандитами называло немецкое командование белорусских партизанов Другой Сусветной. Бандитами называют российцы чеченских инсургентов. Бандитом называют Калиновского, некоторые сучасные правдошукальники. Как бачим, яны, гэтые барацьбіты за истину, у доброй компании. Беда только у тым, что кому у Менску помник не постав, еще одно и натрымается групповы. И за спиной каменного Калиновского обознанному Минаку завжды будут мроиться ошчерные Муравьев с царом Александром Другим, а коли помник поставить цару и Муравьеву, так над ими навечно будет висеть тень Калиновского, який замахивается железным дрыном, как по чарзе опустить его на головы этих дьячов. Такая вось расплата за грех идеологии. Адмінуць якую ў Беларусі, на жаль, цяжка, як п'янаму прыдарожны слуп.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Дзень у гісторыі ад пісьменніка Альгерда Бахарэвіча штодня ў эфіры і на сайце Радыё Свабода. We'll be right back.